Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем, как всегда, говорить о какой-нибудь интересной теме, связанной с едой. Сегодня у нас биохакинг в еде. Мы вообще поговорим о том, что такое биохакинг, что это такие за приемы для долгой и счастливой жизни. И, в частности, что нужно есть, чтобы долго жить. Все верно?
Все верно.
СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Если хотите, можете попробовать нам позвонить. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. На нас можно посмотреть и тоже написать вопросы. В YouTube-канале говорит Москва Макс и Марина. В Телеграм-канале нас можно посмотреть. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Нурия, давайте начнем с самого начала и разберем, что такое биохакинг. Что за модное такое течение, направление?
На самом деле хакинг – это взлом. Ну, био, понятно, биология. И если вдуматься, то перевод основной, что это любые мероприятия, на самом деле это комплексный подход к улучшению, что называется, взлому некой системы, чтобы ваше здоровье и качество жизни резко улучшилось, усилилось, узнать пределы своего организма. На самом деле, Марин, есть такое слово, которое очень, наверное, в родоначальниках биохакинга. И оно нам известно с времен СССР. Это профилактика. Как это ни странно. Просто она сейчас доведена до состояния очень мощного, очень популярного тренда, как это говорится. Настолько много людей сейчас этим интересуются, пытаются что-то делать. Очень много людей, которые имеют финансовые возможности, сейчас вкладываются в это с целью себя, что называется, улучшить, продлить, повысить ресурсы.
Да.
Вы знаете, вот и с одной стороны, это их личный эгоистический интерес, с другой стороны, из-за этого иногда может выйти наука. То есть могут найтись какие-то данные. Понятно, что это делается на одном человеке, но это повод для того, чтобы потом смоделировать какие-то клинические исследования, дизайн исследований и попробовать что-то экстраполировать на большую популяцию. Вот что интересно. То есть применить к большинству людей. Это такое вот общее, вводное. И, с одной стороны, самый базовый и самый, считается, крутой, это, конечно, генный биохакинг. И это не про нашу тему, потому что это крайне такая сложная история, потому что страшно. Вот мне, как человеку, как врачу...
А почему вам страшно?
Потому
что такого страшного в этом генном биохакинге?
Ну, мы понимаем, что фактически это некая селекция, когда будут что-то изучаться. Ну да, генетика не стоит, она движется. Я сама сдавала два раза разные генетические тесты.
Ну, это вот когда мы идем и сдаем этот тест, правильно?
Нет, генетические тесты, это кстати... А, кстати, Марина, хорошая тема.
Это в следующий раз. Мы сейчас не будем туда уходить.
Да.
Надо отдельно. Давайте к биохакингу.
Так вот, я хочу сказать, что генетики занимаются тем, что пытаются изучать и делать врезки или вырезки, да, когда они могут внедряться и таким образом заниматься иногда радикальным лечением заболеваний, да, иногда знать, что где активируется, для того, чтобы, ну, говорить людям, а давайте будем исследовать, и, возможно, когда вот даже такая банальная вещь, да, в свое время, когда у меня был гепатит С, диссертация, да, я вела пациентов, и там маленькую вещь генетическую нашли, и вот если есть это, то вот так вот.
Скорее
если
всего,
нету,
у вас
то
будет
так.
Это заболевание.
И 100% работал, ну, в 99% для вот этих пациентов, представляете? То есть генетика вещь хорошая. Хорошая, долгая, нудная и очень небезопасная. Вот это мое мнение субъективное, и не только как врача, а вообще как человека. Для меня это немного страшная история, потому что мы не знаем, и вы знаете, все, что можно делать в лабораториях, потом надо на крысах делать, а потом на людях. А вот это самое сложное.
Опыты, да, все эти цепи считать, высчитывать, да.
И поэтому не все, что мы можем выдумать вот чисто в пробирке, как это говорится, потом применить на мышах, а потом уже на людях. В общем, я бы тему эту закрыла.
Не факт, да, что это сработает.
Да, да, вы понимаете, ну да, с одной стороны, вот, да, у нас же была селекция ботаническая, и мы видим результаты, да, разные сорта растений. Это как-то еще никуда не шло, грубо говоря. Вот ГМО – это отдельный вопрос. Но на людях вот эти вот всякие... была история с овечкой Долли и все остальное. Это все очень, ну, как темный, ну, такой ящик Пандоры. Мы не знаем последствий вот всех этих... Понимаете, святое место пусто не бывает. Мы куда-то влезем, что-то сделаем, если мы не
цепочку
предложим...
Цепочку нарушим, да, какую-то.
Да, и не то чтобы страшно и сидеть, ничего не делать. Нет, но надо делать очень-очень не спеша.
Аккуратно.
Очень, да, я согласна. Я бы вот сейчас развернула в другую сторону.
Давайте.
То есть ВОЗ нам гласит, я постоянно, мне кажется, да, уже оскомину набила, но ВОЗ говорит, что по старым данным 20-летней давности, почему? Я все время делаю вот эту теперь сноску, понимая, насколько... Даже на меня, как на человека дисциплинированного в каких-то вопросах, влияет стресс. То есть это единственное, что ВОЗ не пересмотрел, им надо пересмотреть влияние всех факторов современных на наше здоровье. Там нет стресса. Так вот, 55% – это наш образ жизни. ОЖ называется. Желательно ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни.
Ну, то есть биохакинг – это тоже своего рода ЗОЖ.
Да, по сути дела, биохакинг – это влияние на все факторы здоровья, которые ВОЗ нам представил. Экология, медицина. И знаете, экология, медицина примерно 10-15% каждый фактор. Заметьте, как мало. То есть экология, мы с вами вольны в каких-то моментах выбрать локацию, где мы будем жить.
Жить в ЦАУ или где-нибудь в Подмосковье, например.
Да, коттеджи, у леса, если вам
где
позволяют.
Где птички поют.
Да. И опять же, вот это все влияет. Жить в коммуналке или как-то пытаться накопить, и я не знаю, я не говорю, что это плохо, хорошо, просто
качество
вот это
жизни.
Все...
Это качество,
да,
жизни, да?
Да, это влияет, потому что одно дело, когда ты живешь в коммуналке, у тебя общая кухня, а другое дело, когда у тебя в квартире есть, это влияет на то, какое пищевое поведение будет у человека. Он, скорее всего, будет питаться вовне, ему не будет хотеться дома готовить и так далее.
Это будет влиять на его жизнь, естественно.
А это 33%.
Да.
Я хочу вернуться к самому значимому из этих факторов. Это ЗОЖ, вот это, да, ОЖ, это 55%, смотрите. 45% это вот всякое там, да, вот по чуть-чуть. Медицина, экология, что там еще входит? Еще один какой-то фактор забыла. Ну, такой вот, знаете, ну, самое главное, 33 примерно процента это питание. И вот биохакинг в еде, наша тема сегодняшнего разговора, она тоже интересная. Я бы здесь выделила два таких направления. С одной стороны, и, наверное, третье дополнительное, если мы дойдем. С одной стороны, первое направление – чтобы убрать. То есть система, на самом деле, вот я все время пациентам объясняю, когда они ко мне приходят, а что мы будем делать, и вот я увидела и говорю, вы знаете, ну вот по логике, да, мы машину, когда что-то с машиной делаем, автомобилем, ее надо сначала, ну, помыть,
ТО и только, сделать.
Да, и только потом, да, полировка и наведение красоты. Угу. Вот как раз первый этап, он такой, чтобы убрать, чтобы почистить, грубо говоря, вот такие мероприятия. И только вторые, а чтобы можно было заменить, добавить, улучшить, вишенка на торте и так далее. Да? То есть, и поэтому вот эти два этапа, они немного разные. Я бы сначала проговорила про первый. Он такой, знаете, стандартный с точки зрения диетологии, такой вот в лоб, но... Как это ни странно, у меня какой-то внутренний интерес был до темы, которую мы вот решили в прошлый раз. Мне начали попадаться видосы про долгожителей. Я прям завала... Ну, я вообще-то слушала
на
2Х.
Да, почему
я так быстро... Я начала вот так вот, как этот, как дети
изучать,
залипают.
На TikTok.
Я прям обалдела. Мне стало интересно для себя. Мы тут актуализировали тему, и я продолжала смотреть всю эту неделю. Первое.
Наследственность.
Генетика, вот вспомнила, кстати, генетика, туда еще входит 10-15%. Что там еще входит? 10-15%. Да. 10-15% экология, примерно генетика и, соответственно, на медицину. Вот они. То есть, видите, ну, значимость маленькая.
Да.
Давайте маленькую штуку, вещь скажу. Известный относительно долгожитель Уинстон Черчилль, 90 лет, не вел вообще-то нормальный образ жизни.
Да, курил.
И вот я хочу сказать, смотрите,
алкоголь,
он один.
Да.
И поэтому, если мне кто-то говорит, ну а как же...
Вот он жил 90 лет
и
курил, и алкоголь употреблял, и ел жареное все, и ничего с ним не случилось.
Да. Я считаю, что в таких случаях это первое – генетика. Второе – просто невероятные какие-то индивидуальные особенности, о которых нам неизвестно. И он один – грубо говоря. Таких личностей в мире можно найти, действительно, которые там могут говорить, я типа до 100 лет курю, и все нормально. Им действительно повезло, потому что по поводу там курения есть люди, которые не будут курить и в 40 лет умрут от рака легкого. Вы понимаете, да? То есть здесь такой момент, который не всегда все будет так, как мы хотим. Поэтому давайте будем думать, что Уинстону Черчиллю просто повезло. И давайте посмотрим, например, у меня сейчас предмет моих изысканий, моих личных, это японцы. Вот мне очень нравится, мы, наверное, потом будем разговаривать. Вот вы знаете, там больше долгожителей, еще на каких-то островах, еще там, где люди живут в горах, там особый климат.
Воздух.
Мало вот... Ну, городов, я бы так сказала, особый тип питания.
ТТК далеко, да.
И в итоге ведь вот на них надо ориентироваться. Там, где есть статистика по популяции, по количеству. Статистика – вещь неумолимая, несмотря на то, что есть такой ортодокс, как британские ученые, но есть реальная статистика, которая обрабатывает массив данных и говорит, вот вы знаете, вот такая-то группа, да, и PubMed – это правильный, адекватный источник, где можно черпать много информации, популяционной и метаанализы. Метаанализ – это когда проанализировали
большую
кучу
группу
исследований, в исследовании в каждом от 500 кейсов, случаев, человеков и так далее, да, то есть вот это самое интересное. Так вот, я бы сказала, что все-таки надо нам ориентироваться на, не на Уинстона Черчилля, как на уникальный просто исключение из правил. Вот и так это понимать. И не говорить, что я тоже буду курить, я тоже буду пить коньяк, там он пил, еще что-то он делал. Он ел много насыщенных жиров, он просто мясо, бекон, вот эта вся история.
Да-да-да.
Это вот ему, ради бога. Ну как-то ему повезло. Большинству... Так не повезет.
А что же нам теперь всем в Японию переезжать? Куда-нибудь повыше, в горы?
Как ой, нам Марина, всем ой, вырваться? Там жизнь дорогая, там медицина дорогая. Я так думаю, что надо просто начать с первого этапа.
Так.
Давайте начинать чистить. Вот эта вот история про детоксы, детокс мозгов надо, понимаете? Фактически мы начинаем с того, что что-то должны убрать из своей жизни. Я бы так сделала, знаете, как для того, чтобы в том числе понять явно, где вы сами можете услышать, увидеть, что вы делаете не так, сходить первый пункт, как это ни странно, 7 апреля недавно был, да,
да.
День здоровья, но сходить к врачу. Любой биохакинг, все богатые люди, которые сейчас увлечены этим процессом и популяризируют, и они прямо открывают ресурсы, сайты, показывают свои исследования в лайф-режиме, все это, они все проходят периодические обследования. Поэтому, если вы всерьез решили заняться биохакингом, найдите врача, да, кому обратиться, смотрите, очень сложный момент. С одной стороны, большинство формулировок биохакинга говорит о том, что это врачи превентивной доказательной медицины. Я тут пока ехала сейчас сюда, я вдруг подумала, что у меня есть категория пациентов, которых, оказывается, я делаю биохакинг. Представляете? Я вдруг подумала, когда я посмотрела, какой стандартный условный чек-лист вот этот по обследованию, а у меня пациенты иногда больше сдают, не потому что я их раскручиваю, а потому что я им объясняю, что
нужно
я предсказываю. Да.
Да.
Я им говорю, если мы найдем дефицит, мы будем корректировать двумя способами, как минимум медикаментозно, как максимум я вас научу, что из питания это включить, потому что без меня потом вы должны научиться как-то без препарата уже, а просто с механикой еды. И пациенты в это вовлекаются. То есть здесь задача пройти обследование. Это номер один. Вот эта вся история, я пойду, у меня там подруга вот пьет, мне, знаете...
Я тоже буду это пить или не буду есть, или какую-нибудь диету для себя выберу.
Мне мешки приносят, Марина, вот с этими баночками с айхерба. И я когда спрашиваю, у меня есть пункт, что вы принимаете? Вы понимаете, я
ужасно,
говорю, кто назначил? Нет, я спрашиваю, кто назначил?
Так никто не назначит, сама себе.
Очень редко, очень редко кто-то назначает. Я говорю, какие показания? Я иногда, когда вижу избыточность, меня это беспокоит. Я спрашиваю, человек осознанно понимает, почему такой набор препаратов. И сейчас это модно, заниматься всякими митохондриями и так далее. Люди не понимают, для чего.
Спирулина,
они что-то послушали.
Спирулина, и ой, бесконечно можно продолжать.
Спирулина.
Но у вас
спирулина
чипсы
отдельно.
Свои.
Да, у меня... Я вчера была на таком конгрессе и для себя открыла. Вроде бы у меня есть пастила со спирулиной. Но я ее вот делала, знаете, для чего? Чтобы была зеленая, полезная пастила. Я знаю, что она полезная. Железо, все такое. Но вчера в Росбиотехе, это наш главный, один из сильнейших институтов пищевых производств, я там докладывала свой доклад. Так вот, я когда слушала, мне прям вот так аж знаете, как новинка. Вроде знаю все про спирулину. В спирулине очень высокое антиоксидантное число. И они его замерили и добавили в хлеб, и в хлебе после приготовления замерили антиоксидантное число. У меня вот такие глазющие, я такая, опа! Я для себя, то есть, представляете, теперь...
Напить спирулину в качестве добавок без назначений стоит?
Нет.
Вот, это ключевое. Вот
мое ключевое мнение, что так как... я не просто диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог. Я постоянно имею дело с токсическими гепатитами. Это когда просто печени плохо становится
немножко.
Это когда
мы употребляем очень много БАДов без назначения, да, потому что нам захотелось, мы где-то прочитали у каких-нибудь горе-нутрициологов, врачей превентивной медицины, да.
Они, может быть, неплохие вещи говорят, но люди не делают. Они, понимаете, кстати, есть еще одна формулировка, что такое биохакинг. Написано «эксперименты на себе». Вот полностью поддерживаю. Без... предварительного обследования. Вот это самое неразумное. Во-первых, смотрите, чтобы потом как-то об этом сказать, мне это помогло, ты должен замеры сделать, срезы, вот как в клинических исследованиях.
Но все назначения должны быть после того, как ты сдаешь анализы, видишь у себя дефициты, идешь к врачу, он тебе назначает схему лечения. Это же элементарно.
Потом
не ты идешь, а сначала идешь к врачу.
Вот.
Марина, конечно.
Ну, совершенно верно, потому что есть такое, что ты услышал что-то, да, и, например, знаешь, что у тебя есть одно, и ты начинаешь это применять, но если ты не обследовался, может у тебя же быть противопоказание по твоему состоянию, и, увы, ты сам себе вроде бы, леча одно, вот эта фраза, калечишь другое, при том, что, возможно, это БАД, типа лайт-вариант. Я хочу, предупредить, да, что просто не потому, что я против, да, есть прекрасные, даже в гастроэнтерологии, могу это сразу сказать, БАДы, которые, так зарегистрированы, но они прошли клин-исследования, показали результаты не хуже, чем лекарства.
А чем, кстати, БАДы отличаются от лекарств?
Они не проходят клинические исследования. Для этого очень простая регистрация, очень простая. И, увы, там нет такой необходимости строго доказывать, как в лекарствах, количество миллиграмм препарата в каждой таблетке. То есть там есть 4 этапа в лекарственных препаратах, 4 этапа клинических исследований. Даже есть 4-е, постмаркетинговое, то есть когда препарат уже продается несколько лет, и потом делаются замеры. 3-е – это вот то, где я участвовала по, например, гепатиту С, когда новые варианты схемы. Так интересно. 2-е – это когда они дают людям, чтобы не получить, наоборот, здоровым людям дают препараты, чтобы не получить негатива. А первое, это там вообще на всяких пробирки и вот эти вот мыши и все такое. То есть там есть многоэтапность. И поэтому вот нет этих исследований. Поэтому нужно только основано, знаете, на чем? На гипотезах, которые неплохи на самом деле, да, когда мы знаем условно витамины. Вот смотрите, тема такая актуальная, да, у нас недавно была. Ни один комплексный витамин по доказательной медицине не показал влияние значимое на, например, профилактику инфаркта. То есть спасти от смерти. Есть критерии в доказательной медицине, и, увы, витамины там себя никак не могут показать. Но я хочу сказать, что это не значит, что их нельзя применять. Это не значит, что у них нету...
Они не нужны там.
Да. Поэтому я так вот говорю, что с одной стороны, вот они конкретно, например, тот же самый, мы знаем, аспирин кардио назначают человеку, у которого был инфаркт. И чтобы и там доказательная база говорит, что если он регулярно, правильно все делает, шанс повторного инфаркта, конечно, при соблюдении других мероприятий, очень низкий.
Снижается, да?
Да, и это прям доказано. Это доказано. У витамина вот такого, любого, нет такого эффекта. Ну, кроме витамина D, конечно, он там сейчас по-другому. Такое внимание последние 10 лет идет.
Да, мы это обсуждали.
Да, но какие-то точные вещи, они сейчас исследуются. Витамин А, потому что это действительно лечебный витамин для, например, заболеваний кожи. Препараты цинка, они тоже есть какая-то некая уже прям наработанная доказательная база. Но в большинстве случаев с БАДами все немножко на уровне предположений. Но повторюсь. Если вы заинтересованы, когда ко мне кто-то приходит и вот пытается что-то предложить, рассказать, вот у вас есть такие пациенты, вы не могли бы, я говорю, знаете, без клинических исследований разговаривать не буду. Почему? Я говорю, первое, не только интересна сфера, что вот этот БАД помогает при конкретном заболевании и состоянии, а мне, как гепатологу, интересно, а токсичность будет на печень? И если у них нет этих данных, то это, ну, как бы не
обычно
совсем...
Обычно эти данные БАТ указывает, да, вот какой-то конкретный? Нет. Может, нет. Вообще не указывает?
Они не проводят, они не изберут замеры печёночных ферментов, потому что это не входит в сферу БАДа.
БАДы влияют и бьют по печени, можно сказать простыми словами,
да? У меня есть такие случаи. Не все, не у всех. Да? Но могут. И поэтому вот то, что мы возвращаемся к горе-нутрициологам, здесь как бы, как вам сказать, с одной стороны, у меня есть претензии к ним в плане того, что они влезают иногда не...
Нутрициологи не могут заниматься назначением лекарств больными людьми, если они не имеют медицинского образования.
Они так говорят, но, вы знаете, они действительно могут не назначать лекарства, но они назначают БАДы.
Тоже тоннами, не имеют права этим заниматься.
Тоннами. Они расшифровки анализов делают. Угу. Вы мне скажите, врачи от 5 до 7 лет учатся только в университете. Клиническое мышление у нас формируется только к концу института и четко появляется в ординатуре. В интернатуре нет, ее поэтому убрали годовую историю. В ординатуре. И то ты еще сырой такой пирожочек.
Ты подумаешь, назначать или не назначать. А здесь оканчивают трехмесячные курсы, начинают что-то непонятное назначать.
Да, и я хочу такой сказать важный момент про полипрагмазия. Мы вернемся к еде. Полипрагмазия. Вот то, что сейчас очень модно даже среди врачей. Угу. И у меня иногда бывает у самой случаи, когда так много заболеваний, и я пациент объясняю, вы знаете, давайте как-то разграничим, да, чтобы организму не было тяжело. Если у вас много состояний, самое острое, на мой взгляд, вот клинически самое острое сейчас вот это. Давайте на него потом поэтапно тре-тре-тре-тре. Вот когда нутрициологи дают вот этот огроменный список, человек начинает принимать вот... Это вот
давайте я подведу итог. Да. В общем, смотрите, нутрициологи не могут назначать ни лекарства, ни БАДы. Если он нутрициологом назначает БАДы или какие-то лекарства, мы от такого нутрициолога без медицинского образования, если он, да, мы убегаем. Все назначения на БАДы и на лекарства делает только врач. Все верно, да?
Если только вы обязательно выясняете, потому что есть еще такая штука, я с этим столкнулась, что многие берут, имея только диплом двухмесячный нутрициолога, ну хорошо, там шестимесячные какие-нибудь крутые курсы, но они приписывают себе слово диетолог и сразу повышают
диетолог
свой уровень.
Диетолог тоже только врач.
Диетолог только врач. Да. Увы, это надо проверять. Но есть врачи, которые проходят курсы нутрициологии, и тогда вам надо просто выяснить.
Расширяет сферу деятельности свою, да.
Вот если он практикующий, у него есть клиническое мышление, вот что нужно. В биохакинге, возвращаясь к нашей теме, это самое главное. Когда тот специалист, к которому вы пришли, доверили свое здоровье на блюдечке, хотите, чтобы оно еще было более долгим, качественным на самом деле, то очень большой вопрос...
А какой врач должен быть, чтобы он уделил тебе внимание и рассказал, как тебе жить дальше, что нужно есть? Ну, образ жизни, это понятно, должен быть правильным, там, спать 8 часов, гулять, двигаться 10 тысяч шагов, спорт, жить без стресса. И, ну, это идеальная картинка, естественно, это похоже на сказку, но да, но мы хотим все немножко в это верить. А какого врача все-таки выбрать? Терапевт должен быть? Или какой-то, не знаю, может быть, сарафанное радио? Или к вам сразу обратиться?
Сейчас бы, знаете, Андрей Горцы, который сейчас огромную историю продвигает про превентивную медицину, возрадовался. Но, увы, врач превентивной медицины – это очень такая для меня непонятная единица. И меня
для
за
меня
три года до сих пор туда не затащили. Я ходила, я слушала. И я могу сказать, что это любой специалист, как мне кажется, уровня эндокринолог, который вот клинический диетолог, гастроэнтеролог и терапевт, конечно же, но думающий, и врач общей практики с очень действительно большим опытом. Мне кажется, это вот та когорта, которая имеет больший спектр знаний.
К которой можно обращаться, да. Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог. Мы говорим сегодня о биохакинге в еде. Сейчас новости на «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Мы продолжаем. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Тема «Биохакинг в еде». Предлагаю уже к еде переходить. Нурия, расскажите, пожалуйста, об основных принципах питания по биохакингу. Итак, на что нужно обращать внимание?
Да, Марин, спасибо. Мы возвращаемся к нашим разделенным условно на три части и будем идти, постараемся по частям. третью точно не успеем, учитывая наши темпы погружения в тему.
Получится.
На самом деле, я бы призвала всех слушателей задавать вопросы поактивнее, потому что самое интересное отвечать на ваши вопросы, а не только... У меня всегда есть поток мысли,
всегда
и он всегда
сказать.
Завихряется.
Давайте
вообще.
Тогда я назову координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Лучше пишите, потому что на звонки, скорее всего, мы не успеем сегодня ответить уже. Есть еще YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Туда тоже можно писать ваши вопросы. Поехали.
Ждем.
Да.
Первое. Мы говорим о том, чтобы зачистить, произвести зачистку. Мы всегда везде, в любых ситуациях это делаем. Не поверите, но по статистическим вот аналитике, самое первое и главное, я думаю, все догадываются, что это... Сахар.
Конечно.
Увы, это не только вот демонизация, я бы сказала, диетологическая, но мир показывает, исследования показывают, да, аж часы сняла, вот так хочется фундаментально подойти к этому, да, что называется, не пороть горячку, но все-таки призвать вас задуматься. Смотрите, мы убираем добавленный сахар. Это нужно сделать по ряду причин. Все-таки есть такая история, что количество ожирения и диабета, как это ни странно, Марина...
Второго типа.
Угу. Тот, который как раз-таки первый, он как был в определенном проценте, он не увеличивается. Там есть генетические предпосылки.
Да.
Увы. И он проявляется с возраста от 10 до 20 лет, вот в этом сильном бурном подростковом периоде. И там все понятно. На всю жизнь будет помпа, сейчас это помпа называется, уже укольчики крайне редко бывают, потому что все продвинуто. Вы знаете, вопрос в том, что когда вот я была медсестрой, а у меня длительный путь в медицину, возможности лечения основных сердечно-сосудистых заболеваний, и я начинала свой путь в очень тяжелом отделении, неврологии, инсультные. То есть люди в результате каких-то в основном ишемических, крайне редко геморрагических историй становились наполовину парализованными. Это всегда отражение неправильного образа жизни. И дай бог, если людям удавалось восстановиться, и почти не, и речь восстанавливалась, и мышечный тонус, не было хромой вот этой ноги и так далее. Вы знаете, я тогда была под впечатлением, мне было 17 лет. И я могу сказать, что смысл в том, что мы... Очень часто не придаем значения тому, что...
Что мы едим.
Что мы едим. Мы очень часто слушаем врачей и думаем, вот они нам все запрещают. Но когда вы к врачам пришли, значит, что-то случилось. И говорит это о том, что вы до этого ничего не делали. Если вы будете сильно полагаться только на таблетки, они когда-то перестают работать, я такую фразу говорю. А если вы в базе ничего не делаете, вопрос все время к питанию. Сахар виновник очень большинства заболеваний. Вот статистика говорит, что не только то, что мы сейчас озвучили. Это комплекс, потому что нет человека, у которого был бы просто сахарный диабет, и не было бы гипертонии, гипертонической болезни, или там еще связанное с этим нарушение ритма, и тем более изменение высокого холестерина. Это бич. Это бич. У меня
то
очень много молодых
пациентов.
То есть
высокий холестерин – это тоже в том числе и избыточный сахар, да, в рационе?
Как это ни странно, он же не напрямую влияет, да? То есть мы влияем на функцию печени через избыточное количество сахара. В ней откладывается жир, повышается уровень триглицеридов. И в целом идет уже цепочка. Печень в какой-то момент начинает сама синтезировать много холестерина. И предсказать, у кого это будет, у кого нет, вообще невозможно. Очень часто мне пациенты говорят, я вот питаюсь идеально, но у меня вот такой адский холестерин. Вы знаете, я считаю, что прежде чем назначать статины, я подбираю, даже не будучи кардиологом, а гастроэнтерологом-гепатологом, у меня есть пациенты, которые, мы испробовали все возможные варианты, кроме диетотерапии, она в базе идет вообще, а по медикаментам, я действительно говорю, вы знаете, вот в такой препарат в такой маленькой дозировке, в отличие от кардиологов, я говорю, вот это можно уже сейчас. Но это, понимаете, это такое исключение должно быть, что надеяться, что холестерин только благодаря статинам и другим еще нескольким
нормализуется, да.
Вы знаете, вам придется всю жизнь это принимать. Но вот на мой взгляд, если, например, гипотиреоз – это состояние, заболевание, при котором, если оно случилось, для потрясающего самочувствия, нужно действительно будет принимать всю жизнь один раз в день. Но холестерин – это не та история. Там очень много нюансов. Первое – только питание. Как это ни странно, нормализация веса. Почему так говорю? Потому что как правило, если сделать состав тела, лишний жир есть у всех. И когда человек принимает себя, прошел обследование, то есть у него, допустим, там, ну, 2-3 килограмма лишнего жира. Вот реально немного. Если он прошел обследование, ему врач очень грамотный говорит, что... Вы знаете, я пока на данном этапе не вижу проблем, связанных вот с этими 2-3 килограммами жира. А у вас вот типа всё неплохо.
Они не влияют на ваше здоровье никогда.
Да. Угу. В данном случае вам нужно тогда заняться изменением образа жизни для себя самого. Когда мы находим какие-то триггеры, мы можем человека хотя бы пригвоздить, как я это называю, актуализировать и сказать, вы знаете, вам уже по здоровью надо вообще-то. Потому что вот просто рекомендация общая может не зайти. Ну, потому что человек считает, ну, пару килограмм.
А что нужно менять в своей жизни, даже если у тебя пару лишних килограмм? Что врач посоветует?
Сахар. Грамотный? Убираем сахар, перестаем его добавлять вот в физическом смысле. Но...
Многие начинают думать, что мы перестаем употреблять сахар, как будто бы просто не кладем его там в чай, в кофе, да, вот эти вот кубики.
А знаете, сколько, Марина, кладут люди туда? Знаю. Они говорят, я не ем сладкое, но я положу туда сахар.
Я сладкое вообще не люблю, но каждый раз пью чай с сахаром, да?
С тремя ложками. Говорят. А это несколько... А сколько раз чай пьете? Ой, ну 5 точно. И вы понимаете, что человек уже перебирает. Плюс есть же продукты, в которых уже есть сахар, и это нормально.
Скрытые сахара.
Да, я ем магазинный хлеб. Да, я сама хлеб не пеку, но я пеку там печенье, допустим, и там сахара 100% нету. Я поэтому понимаю, что все равно где-то там следовые количества ко мне попадут, но у меня само по себе питание зачищено, что меня вот этот вот сахар в моем именно количестве хлеба пока не... Ну, я не переживаю по этому поводу. Ваша задача понять, что, увы, большинство проблем... со здоровьем наших. Красота, молодость. Мы хотим красивую кожу, мы хотим чистую кожу, без прыщиков.
Сахар. Это тоже связано?
Это сахар. Все сейчас вот современные даже, протоколы да. дерматологов, грамотных, они не только про уход.
Ну, а хочется, если... Вот не можешь ты без сладкого, не можешь ты не съесть там, не знаю, пару конфет после обеда или после ужина. Вот хочется, тебя тянет на что-нибудь, на глазированный сырок, например, или на что-то еще, на какую-нибудь творожную запеканку. Ведь она без сахара такая грустная, такая неинтересная.
А если добавить банановое пюре или финиковую пасту?
Ну, понятно.
А, я бы хотела сказать...
Скажут наши слушатели.
Да, Марина, смотри, а сейчас есть новая тема, которая еще в продаже нету, но ведутся работы, это сладкие белки. Вот меня привлекает то, что они белки. То есть это аминокислоты, обладающие сладким вкусом. Соответственно, калории, они специфические, не такие вредные, и их меньше будет. И вот сейчас, ну, может быть, год-два взорвется промышленность с появлением этого, и я думаю, что рынок в целом компонентов, вот как мы знаем, что стевиогликозид доступен в виде листьев, в виде, допустим, всяких там других форм, да, даже жидкие когда-то появились. Вот это все сейчас изменится. Я ожидаю, что будет, я надеюсь, да, вот как мне по структуре хочется верить, что перспективы для здоровья могут быть хорошие. Пока еще ведутся исследования,
ну,
подождём, очень
пока.
Много.
Да, они появятся,
но,
да.
Смысл в этом очень хороший, потому что это другая, это углеводы, а это белок. То есть тут идет влияние на поджелудочную железу. Белковый не ведет. То есть вход, что называется, и некие скачки, плюс они настолько малых дозах, поэтому вот это то, что сейчас стоит ждать, вопросу, а что будет. Но я бы советовала заменять натуральными. Ну, понимаете?
Ну, вот смотрите, вот мы приходим в магазин, вот нам хочется съесть какой-нибудь кусок торта, вот мы видим, что он с сахаром, Наполеон, там в нем 500 калорий в куске, ничего страшного, нам хочется. Нам не хочется искать полезную альтернативу. А если мы не съедаем кусок торта, мы становимся злыми. Вот как Виктор пишет, на диете без сладкого резко становлюсь агрессивным. Вот как быть? Вот как себя увести от этой витрины с Наполеоном? И нужно ли уводить? Или иногда все-таки можно?
Иногда можно. Вопрос, понимаете, например, я на днях, мы с дочкой были в одном месте, мы нашли очень Наполеонов, которые с заварным кремом. Да, это не классика со сливочным, скажут мне кондитеры-повара. Слушайте, ну вот то, как там приготовили, мне понравилось. И он был не сладкий. Я не знаю, как объяснить. Он не был, точнее, чрезмерно сладкий. Вот у меня в связи с тем, что я очень давно не ем сахар в чистом виде, вот специально, но я ем много сладкого полезного, То есть
это что, кстати, сладкое полезное?
Ну, вот я постоянно прихожу, да, со своей вот пастилой, потому что, когда сахара. Я здесь у вас пью кофе, я его не пью натощак, я же гастроэнтеролог, мне желудок свой жалко. Но я его пью пару чашек только кофе в день, и всегда это с чем-то вкусненьким, сладеньким, со своим. Ну, то есть, понимаете, я так для себя решила.
Не фабричные
решила.
Сладости, не конфеты, не зефир, да, который с сахаром.
Понимаете, а мне нравится, есть один бренд зефира, который мне нравится, и у меня бывают такие, что называется, заскоки, я же тоже человек, и если я увижу этот зефир где-то, я обязательно возьмете, половиночку съем. Да. Но он сладкий. И я пойму, когда я съем, боже мой, вот он опять приторно сладкий, настолько вот хочется, понимаете, это больше эмоциональная привязка. Когда вам что-то хочется, сделайте это, но в очень небольшом количестве и после основного приема пищи. К вопросу о вреде сахара. Я за то, чтобы все-таки брать контроль в свои руки, потому что каждый раз говорю об этом, ни в каких историях мы не нужны другим людям. Вот это вот сверхзначимость, что кто-то на нас где-то посмотрит, вот это влияние на нашу самооценку, и в том числе почему-то какая-то упертость, что кто-то о нас когда-то будет думать, никто никогда, и производители о нас не думают, с вами производя Наполеон. Что нам мешает? Пойти и поискать, а есть такие, как я их называю, фанатики, которые занимаются этим. Они прямо, да, это на порядок чуть-чуть дороже может стоить.
Альтернативу давайте, какую-то найти.
Да, я к чему хочу сказать. Обычно люди покупают дешевое, очень некачественное, высококалорийное, сладкое, жирное. И часто, а если вы примерно поймете, что вам для здоровья нужно от этого уходить, вы начинаете просто менять вот эту дельту денег, которая была, на то же самое, но реже, но более качественно.
Да.
И ничего не поменялось в вашем кошельке, поверьте, я это проводила расчеты, ну не меняется. Просто нужно...
Прививать себе правильные пищевые привычки,
нужно,
да?
Нужно осознать. Когда я смотрела вот эти ролики, про которые я говорила, я смотрела, и я видела, как вот люди были вот таких размеров, когда
очень
жизнь...
крупными.
И она говорит, я поняла, что мне нужно взять себя в руки, девушка говорит, да, ей 91 год, она потрясающе выглядит, я смотрю на нее и думаю, господи, как будто подтяжка лица, она там афроамериканка, такая красотка, и я прям сижу, а мне 45, я только на полпути к ней. Я смотрю, думаю, она в очень плохом состоянии, сама, причем, заметьте, она не ходила в фитнес-клуб, она сама взялась за себя. Я почему вот так, да, не говорю название, даже не знаю, как ее зовут. Ну, я не запоминаю именно. Но кто захочет, найдет. Понимаете, я к тому, что мы очень многое должны для себя важность актуализировать, и мы можем сделать. Не обязательно покупать какие-то суперфуды дорогие. Не обязательно. Вот ты говоришь про зефир. А что вам мешает зефир сделать дома? Или пастилу?
Ну, это время.
А вы знаете, на днях
сейчас
персики
я ела
сушеные. Какие они вкусные! Боже мой.
Но к этому нужно прийти, чтобы ты спокойно проходил мимо чизкейка, не хотел его съесть. Или булочка с маком, которая на тебя смотрит и говорит, ну, купи меня.
Булочка с маком, увы, когда-то мне тоже очень нравились, но когда я понимаю, что там просто пшеничная мука, я уже, меня уже почти не колышет. Потому что я сделала? Я сделала альтернативу. Я себе создала вот печенье, про которое периодически говорю, да, потому что я его в ноябре, по-моему, придумала вот, да, с поваром. Я так рада вот этому коллаборации, что нам удалось вот условно договориться. И там нет сахара, там банановое пюре в качестве вот...
основы.
Да, бананы, цельнозерновая мука и простая немножко пшеничная, чтобы был хоть какой-то подъем.
Но сахара там нет. В качестве сахара нет.
Банан... Ну, оно такое вкусное.
Любовь пишет. Нурия, пожалуйста, назовите правильную пастилу. Название.
Название?
Может быть, милка саморекламы? Может быть, вашу?
Ну, моя пастила правильная просто потому, что, блин...
Ее можно купить?
Да. Я ее ем. Смотрите, здесь вот когда мне говорят... маркетологи, ты неправильно преподносишь свой продукт. Я вот отступление сделала. Смотрите, задача, надо показать, почему это важно для людей. Вы знаете, я всегда говорю, что я вот этим, извиняюсь, хочется мягким словом, головной боли, вот как по-питерски, да, по Москве по-другому говорят, занялась производством собственной марки для себя. Я когда подумала, когда меня перестало устраивать...
качество то, магазинного.
Что, да, я поняла, что... Ну, вот есть единичные какие-то, знаете, такие, что называется, как это люди сказать, которые крафтовую продукцию делают, но меня не все устраивает. То есть есть, но не все. И я тогда вот это вот какая-то амбиция, я хочу
свою. Решили делать для себя.
Да.
Так, сделали.
И в итоге я делаю для себя. Те,
купить
кто
можно?
Да. На сайте Nurifood.
Пожалуйста, можете там посмотреть и купить.
Что мне нравится?
Да.
Я не делаю, как большинство производителей, большое количество продуктов. Это трудно. Второе. Я поняла, что чем выше качество твоего любого товара, я это не при себе говорю вообще, тем не
сложнее
всегда...
Сложнее контролировать, да?
Да. Сложнее контролировать. Второе, сложно выйти и сделать доступный продукт. К вопросу мне говорят, почему нельзя выйти на пятерочку, еще куда-то на маркетплейс. Я говорю, хороший, качественный производитель не заработает там. Поэтому есть бренды, которые мне не нравятся, их очень много на как раз маркетплейса.
Давайте мы просто
дешевая
скажем.
Цена.
Да, они недорогие.
Давайте скажу, как правильно определить.
Вот просто,
вот
что,
если
мы,
вы читаете,
что должно быть в составе. Да.
Если вы читаете состав, если там есть сок добавленный, я считаю, что это можно
всё,
убрать.
Всё, забываем.
Да, потому что они могут использовать яблочное пюре как основу, а потом они пишут, например, наименование. Пастила вишневая, а добавили сок вишневый.
Это значит, что...
Удешевили.
Удешевили.
Пюре-то нету.
Угу.
Вот в этом смысл. И поэтому это вот все про гликемический индекс, помните? Про инсулин, про вот эти
высокие,
вот модные вещи. Они вот здесь воплоти. Это вот к вопросу, что почему все... производители, которые претендуют на белевскую пастилу без сахара, можно. Я сама периодически
главное, чтобы
покупаю...
не на фруктозе она была.
Да, читаем этикетку.
Да.
Там должно быть всего, ну, три компонента максимум. Например, яблоки запеченные, да, яичный белок и какая-то плюшечка, клюковка, но ягода.
Корица.
Корица, ну, то есть это не сок ключевое. Вот тогда...
Считайте, это полезная, что... хорошая сладость.
Это прям сладкая.
Так,
это
мы вкусно. На сахаре
и
уже...
И клетчатка.
Да, мы уже давно сидим на этой
сахаре.
Сахарной игле. Представили, что мы с нее слезли, стараемся меньше сахара употреблять, да, белого, рафинированного. А что еще мы делаем для своего здоровья?
Ой, сейчас будут мужчины возмущаться, потому что здесь мы коснулись больше женщин. Для мужчин это больной вопрос. Это все, что содержит насыщенные жиры. Сейчас ВОЗ переключила свой фокус внимания сахара больше на трансжиры, и где-то уже лет 5 этим занимается, маркировкой. Да, единственная страна, которая пока соответствует стандартам, Дания, как это ни странно, у них все стабильно в этом отношении, приведено на уровне государства. Мы стараемся, кстати, в России тоже немногие производители указывают количество транжиров. Именно вот эта история. И насыщенные жиры. Вопрос. Очень много готовых полуфабрикатов. Очень большое количество красного мяса. Еще и в неправильной кулинарной обработке. Вот как бы я бы сказала, да. То есть, что значит неправильная кулинарная обработка? У меня есть контактный гриль. И я пару раз в неделю, не чаще. Вот честно, зависит по-разному.
Готовить
что-то делаю.
Но, мне кажется, на первом месте это все-таки на пару приготовление.
Запекание и на пару.
На пару
даже варка хуже, да. Марина, знаете почему? Варка, когда идет, контакт с водой, во-первых, уходят микроэлементы, калий, натрий, вот эти вот, они в воду диффундируют. Если вы воду выливаете, то, ну, как бы чуть-чуть ушло. И витамины, да. Поэтому задача на пару всегда лучше.
Или это купить всякие... себе домой гриль. Пароварку, гриль, мультиварку и готовить дома, не покупать готовую еду,
да,
в магазинах.
Да, везде, где есть некий стек, состояние стекания, даже если мы нагреваем, подвергаем.
Да.
Например, вы знаете, хочу рассказать. Вот недавно мы провели в том же самом Росбиотехе со студентами историю. И вот, вы знаете, одной девочке досталась скумбрия целиковая. Я так переживала, филе мы не нашли. Как она это приготовит? Вы знаете, она просто ее запекла, все стекло, и она получилась, жир излишней. И получилось такое нежное, почти как на пару. Она приготовила это, запекала.
Я однажды тоже готовила в духовке скумбрию, соседи были в курсе, что
да,
это была скумбрия.
Да, запах, увы, есть.
Это правда.
Увы, но это
по питательным
рыба,
свойствам это, да.
Это бомба. Это к вопросу о том, что она не стоит таких больших денег, как, например, ломтики красной слабосоленой.
Да. Ну, как аналог.
Вот, и я бы так все-таки брала на заметку, и я могу признаться, честно, вот еще до недавнего времени я очень любила копченую вот эту вот скумбрию.
Скумбрию я тоже.
И в какой-то момент меня переклинило, и все, мне стало так неприятно, и как-то вот, и я поняла, что вот запах еще меня колышет, потому что я человек живой, но когда я вспомню, как мне было нехорошо... Я не отравилась, ничего, просто в какой-то момент я поняла,
копченая
что...
Копченая скумбрия – это не полезно, да?
Нет, нет. Я поняла, что я хочу вот запеченную на пару. Мне прям вот эта вот история теперь...
Хочется чистого вкуса.
Да, я к тому, что достаточно лимончик, укропчик, что-то очень такое аскетичное.
В фольге, может быть, приготовить можно, да?
Очень красиво получается.
Да, с лимоном.
Она такая же, она внизу все вот подтекает. А вы можете на решеточке делать. Она, ну, как сказать, она все-таки подсушивается, но не так, например, как лосось. Лосось менее жирная рыба. Поэтому главное еще соблюдать, кстати, температурный режим. Очень высокие температуры не нужно делать. 200 – это много, например. стараться 180 максималку, а лучше, знаете, там 170, ну, там на 5 минут прибавить. Почему? Омега.
Уплывают.
Они нестабильны при высоких температурах, к вопросу, вот, да. Поэтому мы же хотим все сразу. Поэтому насыщенные жиры. Я говорю, ну, не могу не сказать, что, ну, типа,
рыба должна уменьшите. Быть больше в рационе, чем мясо, да?
Однозначно. Но понятно, что мы не все можем покупать, да, нам не все доступно. И есть еще альтернатива птица. И я бы сказала, что как это мы сейчас уходим во второй пункт, который я хотела отдельно, да, вот я бы сейчас говорила все-таки про зачистку. Вы знаете, как это ни странно, самые вкусные запахи, когда мы идем в магазине, это, конечно, колбасные изделия в любом виде.
У меня хлеб.
Хлеб, да?
Конечно.
Триггер.
Да.
Свежевыпечка, да?
Конечно. И кофе.
Ну, кстати говоря, да. Я хочу сказать, что кофе, корица, ваниль – это самые сильнейшие стимуляторы, но копчености и колбасные зелья.
Вот я вот тоже, конечно, не расстроюсь от колбасы вообще ни разу.
Да. Да, вы знаете, мне когда-то скажут, а как же жить? Вы знаете, я так могу сказать, что вы из дома зачистите, мы же чистку делаем с вами. Но если вы где-то оказываетесь в гостях, оставьте вот эту историю. В гостях тогда не надо с ума сходить по куриной грудке.
И говорить, боже мой, я это не ем, что вы мне предлагаете?
Да, но разумно поесть тогда дозированно вот ту самую там какую-то колбасу, которую вы там мечтаете. Но нужно просто понять, что...
Вы себе друг, а не враг.
Да, не от хорошей жизни колбаса. Колбаса – продукт длительного хранения исходного.
Сделайте сами, запеките дома птицу в фольге с лимоном и нарезайте вместо буженины и ешьте с удовольствием. У нас 3 минуты остается. Мы успеем к третьему пункту перейти? Так, коснуться слегка, нет? А в двух словах, может быть?
Я бы сейчас сказала, вот смотрите, мы сказали, что зачистить. Это сахар, это насыщенные трансжиры. И, наверное, ну не могу не сказать, это... меньше алкоголя. Я бы вот эти 3 пункта сделала самыми такими значимыми с точки зрения влияния.
Вообще отказаться от алкоголя?
Меньше. Ну вот смотрите.
Нет же безопасной доли алкоголя. Нет, алкоголь весь вреден.
Нету.
Да.
И, увы, женщинам все будет сложнее. Это я сейчас конкретно спасаю одну женщину от цирроза алкогольного. И чтобы вы понимали... жизнь прекрасна. Вы понимаете, не потому, что я вот спасаю таких людей. Я плюс еще по национальности плохо переношу, но в те редкие случаи, когда вдруг я вот, да, употреблю, я только красное вино употребляю, мне остальное вообще не заходит, то мне потом все равно плохо. И я это очень четко начала сейчас отслеживать. Может быть, в молодости не важно было, но по большому счету, возвращаюсь к первой части нашей передачи, когда я смотрела все ролики, все долгожители отказываются так или иначе от алкоголя.
А как же в Италии?
Да, средиземноморская диета, да.
Не могу не вспомнить про это.
В Италии не так много долгожителей. Там они еще не писали.
Зато
этим.
Как они живут, я не могу не сказать. А жить-то тогда зачем, скажут нам люди, которые употребляют алкоголь?
Вы знаете, средиземноморская... Сейчас пару слов. Вот смотрите, средиземноморская говорят, что нужно бокал в день. Вот как гепатолог скажу, и человек, который знает про пищевое поведение, это многовато. Я бы все-таки сказала, что... пара бокалов в неделю. И вот тогда качественного красного сухого вина, и доза это 110, максимум 130 миллилитров для мужчины, а для женщины вот меньше. Вот тогда мы говорим о неких плюсах.
220 мл, в общем, получается, да? Я уже посчитала.
Ну вот...
в неделю.
Ну вот так,
один
Марина.
Раз.
Вот если мы хотим как-то балансировать... ну, вот это так, честно.
Ну, на какой-то на пессимистичной ноте мы, конечно, заканчиваем нашу программу.
Мы второй, третий пункт, но я тогда продлим.
Да, мы еще поговорим о биохакинге, тема неисчерпаемая. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИТ «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».